Всем привет! Давеча меня занесло в кинотеатр на новый шедевр в стиле хоррор под названием «Оно». Вот о нем-то мы сегодня и поговорим. Кино, как известно, посвящено похождениям адского клоуна Пеннивайза, который, говорят, поломал своим появлением на голубых экранах бизнес всем американским клоунам. Их теперь не любят. Фильм заснял юный 44-летний аргентинский режиссер Андрес Мускетти, успевший отметиться в южноамериканской короткометражке и единственном полном метре под названием «Мама». Сценарий для хоррора написал знаменитый Кэри Фукунага, отметившийся отличным телесериалом «True Detective» – настоящий детектив. Смотреть рекомендую, сериал хороший и сильный. Говорят, изначально он должен был выступить режиссером и сценаристом одновременно, но не смог договориться о рейтинге фильма, а значит, о денежках. Кэри Фукунага любит всякую жесть. Что неудивительно, если вспомнить настоящего детектива. Ну, а жесть – это сразу высокий возрастной ценз. Ну, а значит, сильно сокращенная аудитория. А значит, меньше денег. Кино основано на одноименном романе Стивена Кинга. А значит, нас должны ожидать ужас, расчлененка и укоренившиеся в детстве комплексы. Забегая вперед, скажу, что, когда я читал роман, очень хотелось поинтересоваться у автора, не уронила ли его няня случайно головой, или непонятно, откуда такая фантастическая боязнь собственного детства. Если кто не читал и не смотрел, впереди будет очень много спойлеров. Начнем сначала с места действия – с США. Соединительные государства Америки – очень опасное место. То туда инопланетяне высадятся, то нагрянут оборотни, то заведутся зомби и вампиры. Если вы хотите задекларировать в США ни ногой, не надо торопиться. Есть за океаном самый опасный штат – штат Мэн, родина Эдвина Стивена Кинга. Неподалеку от Портленда он придумал городок Дерри, который то и дело появляется в его книжках и рассказах. И вот Дерри-то это просто настоящий караул. Вот в Дерри я вам ездить не рекомендую, только в воображении. Впрочем, ни в воображении и не получится. В реальности этого города не существует, и слава богу. Например, в Дерри завелся монстр, который 27 лет дрыхнет, иногда 28, а проснувшись, начинает убивать детей разными изуверскими способами. Не гнушается он и взрослыми, но страхи взрослых слишком пресные, поэтому чудовище предпочитает детей. Питается оно не столько плотью, сколько предсмертными эмоциями жертв, а у детей сильные эмоции, поэтому лучше кушать детей. Нажравшись, монстр Оно любит устроить грандиозное жертвоприношение, взорвать завод, поджечь ночной клуб, полный негров, вырезать лесорубную факторию. Бойня обычно учиняется руками охреневших от злобы аборигенов, скажем, энтузиастов короткоствола, которые заливают кровью улицы. Монстр или наблюдает, или посильно участвует в бойне, после чего отваливается спать на очередные 27 лет. Поселилось оно очень давно, судя по всему, еще до ледникового периода, свалившись как метеорит из другого мира. Что оно жрало, когда в первобытных лесах гуляли мамонты, понять трудно, но, дождавшись первых колонистов в конце 17 века, монстр развернулся по полной. Оно существует не вполне в евклидовой реальности, поэтому, сейчас скажу умное слово, поэтому вынуждено эманировать несколько материальных ипостасей. Фактически, это бесформенный сгусток эктоплазмы, который может превратиться во что угодно, чтобы максимально напугать выбранного клиента. Для кого-то это оборотень, для другого – мумия, третьему – оно является в облике ожившего утопленника или гребнистого крокодила из Черной лагуны. Но любимой его личиной остается танцующий клоун Пеннивайз. Вот так удобнее подбираться к детишкам. Какой ребенок не подойдет к клоуну взять шарик? Лютовало оно раз в четверть столетия, до тех пор, пока в 1958 году не напоролось на семерых детишек. Детишки возрастом 11-12 лет сумели выжить в столкновениях с монстром, объединились в группу, поставили четкие цели, проведя исследования, выявили собственные сильные стороны и уязвимости чудовища, после чего спустились в канализацию, где заставили увидеть оно свой конец. Но, точнее, так им показалось. С перепугу монстра они всего лишь опасно ранили. На этом завершается первая смысловая часть книги. Начинается вторая смысловая часть книги. Чудовище, понятное дело, подлечилось и в срок выползло наружу. Изрядно поизносившимся детишкам пришлось пилить домой и снова разбираться со старым знакомым. Воображение у них работало похуже, чем в детстве, здоровье подсдало, а оно было готово к матчу-реваншу, поэтому старпёры получили неслабых звездянок, двое даже умерли, а один заехал на больничку. Но до монстра друзья таки добрались и вломили как надо, у контрапупив и на мировую тварь навсегда. Такова фабула книги. А кто не понял, я пересказал краткое содержание романа. Сразу признаюсь, мне книга очень нравится. Можно даже сказать, что я ее фанат. Но это не объективно, сугубо субъективно, потому что с романа «Оно» 15 лет назад начался мой личный путь в художественной литературе. Как-нибудь поговорим об этом отдельно. Теперь про кино. Кино посвящено детской части книги, и, как нам обещают, дальше будет вторая, взрослая часть. Надо сказать, что роман «Оно» для экранизации предельно неудобный, очень сложный материал. Во-первых, Кинг – монстр почище этого самого Пеннивайза танцующего клоуна. Если снимать его дословно, рейтинг кино присвоит такой, что следом пойдет только порнография, что, как уже говорилось, сокращает аудиторию. Чего стоит одна из финальных сцен детской части, где 12-летние детишки пускают свою малолетнюю подругу по кругу в трубах городской канализации, стоя по колено в говне? Я, честно говоря, когда читал, орал. Во-вторых, структура книги, где взрослые главы перемежаются рандомно с детскими, а не так, как вы могли подумать. Первый том про детей, второй про взрослых. Не таков Стивен наш дорогой Кинг. В-третьих, чудовищный объем. 1400 страниц с настолько плотно утрамбованным сюжетом и идейной нагрузкой, что безболезненно изъять нечто без потери качества может только реальный мастер. Таким мастером применительно к Стивену Кингу был Стэнли Кубрик, заснявший великолепный фильм ужасов «Сияние», о котором мы, надеюсь, поговорим как-нибудь в другой раз. Так вот, а изымать придется, потому что заснять подстрочник для 60 авторских листов невозможно, но если не снимать сериал размером с «Игру престолов». Как уже говорили, Стэнли Кубрик осилить такую задачку мог. Но, к сожалению, не все у нас Стэнли Кубрики. Но пока о фильме непосредственно. Фильма сдвинуто относительно романа на 30 лет. Все начинается в октябре 1988 года, во время наводнения аномальных дождей, которые заливают Дерри. Младший брат Билла Денбро Джордж пускал по лужам сделанный братом кораблик, который ускользнул от него в ливневый сток, где мальчик столкнулся с Пеннивайзом. Злобная тварь заманила его и отгрызла руку, после чего уволокла в вечную тьму. Пожалуй, это лучшая сцена всего художественного полотна. Сделано круто, страшно, неотвратимо и очень близко к литературному исходнику, где, кстати, сцена тоже описана шедеврально, на мой взгляд. Режиссер Мускетти по части визуала и аудио могёт. Выставляет камеру куда надо. Актеров заставляет кривляться как надо. Цвет и звук просто отличные и строго в тему. После поедания руки несчастного мальчика так и хочется завопить по-киношному. «Было!», что означает «удавшийся дубль». А дальше что-то наш Мускетти засбоил. Началось крайне затянутое исследование характеров персонажей. Получилось типичное синема о проблемах школоты, вступившей в пубертатный период. Такого мы из Голливуда получаем ежегодно много. Фильм идет, обращаю ваше внимание, 2 часа 20 минут. И, наверное, час зритель наблюдает за непростой жизнью американских недорослей. То их гопники отметелят, то психически нездоровые родители вынесут мозг или даже дадут в рыло. И все происходящее разворачивается на фоне феерического подросткового юмора на тему «Я присудил твоей мамаши». Очень смешно. Это бы и ладно. Раскрывать героев для зрителей – очень полезная затея. Но раскрыть не получилось. Часть подростков, буквально весь фильм, висит в воздухе. Ключевых фигур любого детства, родителей у половины как будто и вовсе нет. Жираба с Бенхенском – нет предков. Очкарик Ричи Тозер – та же история. Маленький чистюля-еврей Стэнли Юрис один раз показали синагогу без следа папы-мамы. Страдающий негритёнок Майк Херлан по фильму «Сирота». Что характерно, все появляющиеся в фильме родители – редкостные уроды. Папа девочки Беверли Марш – орехнувшийся педофил, вожделеющий собственную дочуру. Мама-астматика Эдди Касбрака, рехнувшаяся на ревности к собственному сыну Клуша. Папа Билла Денбро, выпавший из реальности аутист, забивший на сына чуть более чем полностью. Папа главного гопника Генри Бауэрса, садист и придурок. Как в итоге и сынок. Что неудивительно, потому что, как известно, яблонька от вишенки недалеко падает. Несмотря на часовой экскурс, дети нам не раскрылись. Ну, точнее, почти все дети. Почему они такие, как нам показывают? Отчего ведут себя именно так, как показывают? И боятся того, чего они боятся, могут понять только фанаты романа «Оно». Всем остальным это будет неочевидно. Где живут дети? Чем они питаются? Кто их воспитывает? Каким образом они отвечают за свои совершенные или несовершенные поступки? Вот ничего этого в фильме нет. Просто есть какие-то, извините, дети. Ну, в конце концов, это же побочно. Фиг бы с ними, с характерами, с предысториями, с родителями отсутствующими. Это же фильм ужасов, он должен пугать. Ну так и пугайте нас. Зачем провешивать повествование на целый час ради отсутствующего психологизма с околонулевым эффектом? Да незачем. Ну, пятница 13-е. Никакого исследования характеров. Непрерывная резня, расчленёнка, кровь, кишки, распидорасило, все как положено. Отличное кино. А тут как-то не задалось. Психологизм намечен, а его нет. Час времени потрачен, ну, почти впустую, если вы, конечно, небольшой интересант понаблюдать за приключениями и внутренними переживаниями тупой американской школоты. Но и с пуганием после первой сцены что-то не очень-то задалось. Ну, может быть, я уже обожрался фильмами ужасов, качественными и не очень, но попробую изложить объективный взгляд на вещи. Во-первых, талантливый монтажер порезал все сцены с появлением злобного клоуна. Отлично задуманный кадр с монстром, который выползает с экрана проектора в закрытый гараж, где кучкуются дети, он просто погиб. Вот адское существо. Оно страшно кривляется на фотографии. И вот оно выбирается с экрана в реальность и набрасывается на детишек. И тут же наступает обрезка. Проектор разбили, дети спаслись. Как они увернулись, собственно, от первого броска монстра, который прямо на них выпрыгнулся. Вот такими вот зубами. Ну, непонятно. Ножницы сработали вовремя. Невероятно важные сцены книги, где малолетки сталкиваются с ОНО впервые полностью смазаны. Вот за одним бегает прокаженный, за другим мумия, негритенку показывают горящих в доме людей, которые, в общем-то, ничем ему не угрожают. Ощущение саспенса нет, ощущение неотвратимой опасности нет, ничего нет, кроме натурализма, отменно сделанного грима и костюмов. На этом, собственно, все. Во-вторых, главные принципы качественного пугания, которое сформулировал еще Альфред Хичкок, нарушены почти все. Ну, наверное, кроме самой примитивной смены кадра, когда сперва монстра нет, а потом он раз и есть. Один раз такое сработать может, чисто на эффекте внезапности. На второй раз вызывает улыбку, на все последующие отчаянную зевоту. Так пугать постоянно нельзя. Это прием очень узкоспециализированный и редко работающий. Он, собственно, и работает только тогда, когда он появляется от случая к случаю, а не постоянно. В-третьих, ну, это видно невооруженным глазом. Для этого даже не нужно особенно всматриваться в повествование фильма. Лобовая попытка сделать, как у Кинга имело место. Вот у нас есть в книжке какое-то содержание и художественное решение, а вот у нас в кино будет точно так же. Ну, товарищи, это попытка сразу обреченная на провал, потому что кино – это не роман. Роман на 1500 страниц может позволить себе на протяжении полулиста нагнетать, описывать внутреннее состояние героя, его мысли, а потом предложение за предложением вываливать на читателя отборные куски кошмаров, когда и боязно, и прекратить читать невозможно, потому что есть интерес в продолжении. Это особая техника. И Стивен Кинг этой вот бумажной техникой владеет на твердую пятерку. 15 лет назад, будучи один дома, я ночью на кухне переводил сцену с утопленными мальчиками. Сидел я при этом у настольной лампы. И вдруг оказалось, что единственное, что прикрывает меня от тьмы и неизвестности, это маленький круг света и стрёк от моей печатной машинки. Казалось бы, дурость, но пробрало так, что я часа три не мог дойти в коридор до туалета. Вот таков Стивен наш дорогой, Кинг. Но повторить в кино, как у Кинга, не выйдет. Тупо в силу разного языка выражения. Роман живет в читательской голове. Кино живет на экране, взяв обязанность визуализировать образы на себя. Ну так взяли на себя, делайте. Не надо смотреть, как там в книжке Стёпа Королёв изворачивался. У вас своя тема, у него своя, языки у вас разные. Вот пример в кино. Смерть гопника Патрика Хокстеттера. Сначала он пугал монстра, прыская на него из баллона с дезодорантом через зажигалку. Потом самодельный огнемет засбоил. Парень подхватил кусок арматуры. Клоун бросился на него со скаленными зубами. И нам ничего не показали. Ну, видимо, умер. И сравните с кинговской писаниной. Дано. Холодильник фирмы Амана, старый и ржавый, который в одиночестве стоит среди зарослей дикой городской пустоши. Малолетний садист любит душить там бродячих животных, запирая оные в холодильнике. Одинокий домашний прибор превращается для мальчика в сатанинский алтарь, который полностью поглощает его личность. Во время последнего похода к холодильнику Патрик открывает дверь, чтобы насладиться видом умученного голубя. Но голубя внутри не оказывается. Цитирую. Цитата длинная, но она того заслуживает, как мне кажется. Сначала он просто изумился увиденному. Это не имело никакого значения, никакого контекста. От голубя не оставалось ничего, только кости и перья, мясо куда-то исчезло. А вокруг скелета на стенках холодильника с обратной стороны морозильной камеры, на решетчатых полках, сидело множество странных существ бледно-розового цвета, похожих на большие макароны. Они слегка вибрировали, словно под дуновением ветерка. Только ведь не было никакого ветерка. Патрик нахмурился. Внезапно одна из этих штуковин расправила перепончатые крылья, и прежде чем Патрик успел понять, что происходит, с чмокающим звуком впилась в его левую руку. Он почувствовал горячее прикосновение, но оно тут же прошло. Бледное тело существа начало медленно наливаться кровью и багроветь. Благодаря мгновенному озарению он понял, что эти штуки – какая-то новая разновидность пиявок, летающих пиявок, и они заполнили его холодильник. Патрик стал кричать и колотить по существу на руке, которая раздулась до размеров теннисного шарика. После третьего удара оно на мгновение оторвалось тем же чавкающим звуком. Кровь, его кровь, ручьем хлынула на руку, но слепая железобразная голова существа все еще висела на руке. Чем-то она напоминала голову птицы, заканчивалась узким клювоподобным образованием, но этот клюв не был сплющенным и заостренным, а круглым и прямым, как хоботок москита, и хоботок был воткнут в плоть Патрика. Продолжая кричать, он сжал существо пальцами и выдернул хоботок из руки. Он легко вышел из раны, из нее хлынула кровь, смешанная с какой-то желтовато-белой жидкостью, похожей на гной. В руке осталось отверстие размером с 10-центовик. Боли не было. Разорванное пополам существо продолжало извиваться и искать, во что бы воткнуть хоботок. Патрик швырнул его на землю и повернулся, и едва успел схватить за ручку Аманы, как из нее вылетело множество таких же существ. Они облепили его руки, шею, лоб. Подняв руки к голове, Патрик заметил на своей ладони 4 наливающихся кровью упырей, и боли не было, было лишь странное чувство пустоты. Колотя облепленными пиявками руками по шее и голове, дико вопя, Патрик думал: «Это нереально, дурной сон, не бойся, это нереально, ничего этого нет!» Но кровь, бьющая из раздавленных пиявок, казалась достаточно реальной, как и жужжание их крыльев и его отчаяние. Одна из них упала за ворот рубашки и прилипла к телу. Пока он отчаянно колотил по ней и смотрел, как по рубашке расплывается кровавое пятно, еще одна присосалась к его правому глазу. Патрик закрыл его, но бесполезно. Тварь вонзила хоботок в глазное яблоко и начала медленно выцеживать из него жидкость. Патрик почувствовал жар в глазу, который медленно сжимался в глазнице, и завопил опять. При этом другая пиявка залетела в рот и уселась на языке. Размахивая руками и крича, Патрик побрел к разбитым машинам. Над ним кружились паразиты. Напившись, некоторые из них взрывались, как воздушные шарики, при этом окатывая мальчика его же кровью, примерно по полпинты каждая. Пиявка у него во рту росла, и он открыл рот, с единственной мыслью, что она не должна взорваться внутри, не должна. Перед тем, как потерять сознание, Патрик увидел фигуру, вышедшую из разбитых автомобилей. Сначала он решил, что это, наверное, какой-то парень, и сейчас его спасут, но потом увидел, что лицо пришедшего переливается, как воск. Иногда оно, казалось, затвердевало и приобретало похожие черты, но тут же начинало снова меняться, как будто его обладатель не мог окончательно решить, в кого же ему превратиться. «Здравствуй и прощай», – произнес булькающий голос. «Сравнили!» Ожидание ужаса, неожиданное зрелище, иррациональное, но в то же время страшная смертельная угроза, совершенно неотвратимо и кульминационное появление безликого чудовища. Здравствуй и прощай. Вот это настоящий Стивен Кинг. А что в кино? Вы понимаете, очень трудно проникнуться страхом перед хорошим гримом и нарисованными зубами. Ну да. И грим классный, и зубы приделаны как надо, но этого маловато. Невозможно бояться чудовища, которое ты уже видел и которое можно ударить арматурным прутом. В нем нет неотвратимости. И саспенса, то есть ожидания чего-то страшного, тоже нет. Но от того, что клоун очень классно гримасничает, прям бросается на всех, у него нарисованы замечательно огромные зубы. Ну, в конце концов, в 4 года, конечно, это страшно, но уже в 6 лет уже не совсем страшно. В самом деле, мы много чего видели уже в кино, и качественно сделанным монстром кого-то напугать невозможно, можно сказать только то, что да, человек, который это рисовал и гримировал, знает свое дело. Как бы и все. Короче говоря, грим классный, но все остальное не дотягивает не только до уровня Стивена Кинга, но и до собственных заданных удачными кадрами рамок. Со всем этим, на мой взгляд, можно было бы смириться. История вполне связанная, кошмарчик так на четверку, клоун вообще хороший и загримирован, как я уже говорил, здорово, и актер подобран хорошо и работает вообще выше всяких похвал. Дети что-то там делают осмысленное. Борется то с миром взрослых, то с чудовищем, а сюжетные линии стягиваются к финалу, который мог бы спасти все кино, но не спас. Начать с того, что девочка Беверли Марш убила своего сумасшедшего папашу ударом крышки унитаза в висок, после чего при помощи смены кадров в ванной комнате появился клоун, который уволок Беверли, оставив на потолке надпись кровью «You die if you try». То есть, попытаешься – умрешь. Это прямая эстетическая цитата из великого фильма «Сияние» с его надписями «Red Rum», то есть «Murder» – убийство, наоборот. Дети ныряют в канализацию, чтобы выручить боевую подругу. И все, что происходит в канализации, сделано по самым худшим канонам худших фильмов ужасов. Дети делают все, чего делать нельзя. Как это обычно и делает школота в американских фильмах. Ходят туда, куда не надо, при всей очевидности этого. Разделяются тогда, когда разделяться ни в коем случае нельзя. И клоун прыгает на них поодиночке из темноты и пугает. Ну, всего лишь пугает. Он на самом деле это смертельно опасное чудовище, которое практически не остановить. Оно набросилась на единственного персонажа, который в одиночестве гулял по этой канализации, на еврея Стэнли Юриса. Завалила его, и, вы представляете, ничего не сделала, только немного поцарапала лицо. Причём монстра превратили в самом деле в какого-то такого ужасного призрака с таким чудовищным зубастым хоботом, как будто из него червяк растет, который присосался к лицу этого мальчика, и таким образом в присосанном состоянии пробыл некоторое время. Прибежали друзья, напугали клоуна, клоун убежал, у него тут такие вот буквально несколько дырочек вокруг лица, ну блин, ну как Станиславский говорил, я не верю. Потом Билл Денбро встречает ходячий труп своего брата без одной руки и ведет с ним трогательный диалог, ну, кстати, написано неплохо, а потом стреляет ему в голову из пистолета для забоя скота. Маленький Джорджи падает, чтобы превратиться в клоуна. А потом дети забивают чудовище, как мамонта, подручными средствами, палками, цепями, арматурой и камнями. А чё раньше не забили, спрашивается? Они уже сталкивались с ним всем творческим коллективом, и не раз, минимум два раза, в гараже и в мрачном бомжатнике на Нейбл-стрит, самое страшное место в страшном Дерри. Что-то изменилось? Вот по сравнению с предыдущими разами. Да, изменилось. Вы представляете, дети, оказавшись в канализации, вдруг хором сказали: «А мы тебя не боимся!» После чего демон из иного мира немедленно впал в ничтожество, выхватив по рылу. Ну, что ж такое, товарищи голливудские мастера? Мы не боимся, и монстр забит 12-летними детьми. И потом спускает себя в главный унитаз всей канализации, уезжая во вторую часть. И все? И все. Разочарование? Да, это оно и есть, разочарование. Даже более того, полное фиаско налицо. 2 с лишним часа сплетались сюжетные линии, чтобы вылиться вот в такой пшик. Ну, это примерно как с «Тёмной башней». того же Стивена Кинга, которая недавно пострадала от того же Голливуда. Там стрелок Роланд тоже просто взял и застрелил величайшего колдуна во всех мирах, который может управлять пространством, временем, жизнью, чем угодно. Вот просто взял и застрелил. Оно взяли и огуляли мусором с помойки. Стивен Кинг, как нетрудно догадаться, это далеко не Достоевский и даже не Лев Толстой. Но даже популярный романист Стивен Кинг вот такими лобовыми дорогами не ходит. В книжке дело не в отсутствии страха, а в противопоставлении страху чего-то светлого, что есть в душе у каждого. Не бояться такого чучела, каким выступает Пеннивайз, может только конченый псих. Подумайте сами почему. И победа над ним – это победа идеального и сложного внутри себя над низменным, над энтропией и примитивным хаосом внутри себя же. Потому что клоун Пеннивайз – это наша слабость в первую очередь. И Кинг подводит читателя к такому выводу на протяжении всего романа, шаг за шагом, последовательно и логично. Он дает понять личное идеальное в жизни каждого персонажа. Он показывает то, как персонажи сражаются с собственной внутренней мерзостью. Повторяю, оно в романе – это часть нас самих, которая просто концентрированно проявляется в кошмарном городке Дерри. Дерри и чудовище существуют в единстве. Оно – момент Дерри. Частное в составе общего, неразрывно связанное. Как писал Кинг, оно кормит Дерри, и оно кормится в Дерри. Я не пытаюсь сказать, что Андрес Мускетти должен был полностью повторить философию Кинга. Это его кино. Он волен делать там все, что захочет. Я пытаюсь донести, что внутренняя логика должна присутствовать. Это ценная черта любого произведения. И если герои меняются настолько, что могут вручную завалить монстра, способного принять любой облик и обрести невероятную смертоносность, то не худо бы объяснить, как сформировалась столь впечатляющая дуга персонажа, дуга его характера. А нам ничего не объясняют. Просто все по очереди говорят, что больше не боятся. Все. Видите ли, в кино мало сказать, надо показать почему. Я не боюсь – это слабое заклинание само по себе. В отрыве от повествования оно не работает. В него не верит зритель. Ну, по крайней мере, не должен верить. Помните потрясающую сказку 1984 года, если не ошибаюсь, под названием «Лабиринт». Если не помните, посмотрите. Замечательное произведение со всех сторон. Когда в финале Дженнифер Коннелли бросает Дэвиду Боуи, королю гоблинов, главному антагонисту фильма, когда она бросает ему «You have no power on me» – «У тебя нет власти надо мной», эта простая фраза опирается буквально на всю рассказанную историю. Это заклинание работает, потому что за ним стоит сила логики повествования. А если ты говоришь, что не боишься демона, который изводит людей десятками, ты либо наглухо двинутый, либо врун. В обоих случаях тебе не светит ничего хорошего. Монстр тебя сожрет. Ярко проявляется бессилие авторского коллектива перед задачкой, которую загадал Кинг в демонстрации финальной мизансцены. Гнезда, где обитает оно, в канализации под городом. Пробравшись туда, дети видят гору шмоток убитых. Огромную крышку клоунской шкатулки с надписью «Пеннивайз», ну, чтобы мы не ошиблись. И в вентиляционной шахте, в вентиляционном колодце канализации парят тела погибших. Так, штук примерно 50. Отсылка к любимой фразе книжного Пеннивайза «Мы все здесь летаем, и ты полетишь». И вот крышка распахивается, за ней багровое свечение с понтом «Ад». И на этом фоне плясущий клоун. Весь смысл и эпичность исходника убиты напрочь. Сейчас объясню почему. Ведь оно, потому и оно, что живет в ином мире. И это не клоун, это нечто непостижимое, что человеческое сознание не в силах объять, так как не имеет опорных данных, просто не с чем сравнивать. Люди вынуждены расшифровывать для себя подлинный облик оно, исходя из каких-то ближайших ассоциаций. И они расшифровывают оно как гигантскую паучиху, которая проникла в нашу реальность из тьмы между мирами. Оно прячется здесь не просто так, оно скрывается от взора черепахи, хранителя луча нашего слоя реальности. И жрет оно не просто так, оно вынашивает целый выводок таких же тварей. Говоря по-простому, оно беременно. И отсюда происходит другой рефрен книги, очень важный. Черепаха не могла нам помочь, потому что хранитель всего лишь хранит, но не вмешивается. И отсылка эта, наверное, к одной из самых впечатляющих фэнтези-вселенной вообще в современной литературе. Это мир темной башни, подробно описанный в одноименной эпической саге. Оно – это слуга Алого Короля, который пытается разрушить башню, генератор лучей и стержень порядка всех вселенных, обрушив все мироздание в первобытный хаос. Вот об этом эта мизансцена должна нам рассказать. Вот я не говорю… Повторюсь второй раз, я не говорю, что Мускетти должен был рассказывать именно это, он имеет право рассказывать то, что ему надо, но какая разница уровней повествования? Вместо эпического размаха, подлинной тайны, многослойной истории нам показывают дурацкую адскую шкатулку с дурацки нарисованными багровыми облаками пляшущего уродца, которому немедленно раздают звездюлей палками, ну и примерно полсотни трупов, которые летают в колодцы над горой гнилых шмоток. Воистину, черепаха не может помочь и нам тоже. Алый Король, я чую, одолевает не только отечественное кино, но и Голливуд. Как-то разочарование за разочарованием. Я думал, темную башню не пощадили, так может быть, хоть Сано что-нибудь полезное выйдет. Тем более, что попытка-то уже номер два, можно было опереться на ошибки сериала 1990 года. Сериал, кстати, несмотря на то, что он очень дремучий и предельно дешевый, он как минимум не хуже этого полнометражного полотна Андреса Мускетти. Тут тоже ничего хорошего, но, по крайней мере, не хуже. И понятно, почему он такого уровня, потому что это кино очень дешевое, с маленькими техническими средствами и, в общем, довольно проходное. А это полный метр, много денег, все-таки 35 миллионов долларов. Такой пшик. Правда, этот пшик собирает все больше и больше денег. Кстати, я абсолютно понимаю, почему. Потому что это про школоту, которая в основном является потребителем подобного продукта. Ну, там очень симпатичная девочка Беверли Марш, всем прикольно на нее посмотреть, послушать тупые шутки про мамашу. Ну, так как связанное взрослое произведение, это, напоминаю, произведение совсем не для детей, мягко говоря, не для детей, но оно просто никакое. Хотя бы потому, что там просто нету внутренней логики. И вот все заканчивается тем, что монстра забили, детишки выбираются наружу, режут себе ладони осколком стекла и братаются, став в круг, схватившись за руки. После чего Беверли говорит, что собирается ехать в Портленд. Девонька, какой Портленд? У тебя дома в ванной лежит труп твоего папы. И крышка бачка унитаза рядом с твоими отпечатками. Ты поедешь не в Портленд, ты поедешь в колонию для несовершеннолетних на ближайшие несколько лет. Это без вариантов, тем более, что у тебя не осталось родителей по фильму. Ты сирота. Какой Портленд? Ну, это вот нам прямо на голубом глазу показывают. Да, вот сначала девочка завалила своего папу, да, он был говнюк, но это гражданин США. После чего говорит, я поеду куда-нибудь поеду. Вот так вот. Не бачу логики. Стоит ли идти в кино? Я, конечно, с некоторым запозданием об этом говорю, потому что уж 3 недели в российском прокате кино идет. Главное, не водите туда детей младше 18 лет. Ничего доброго они оттуда не вынесут, понимаете? Дети там показаны чем-то таким, чему не нужны родители. Слушаться их не надо, потому что все равно все взрослые уроды, негодяи, шизофреники, маньяки, они причиняют только боль, страдания и вынос мозга. Зачем такие родители нужны? Ну и, соответственно, явный посыл – взрослеть опасно, потому что ты сам превратишься вот в такое вот чмо. А значит, нужно оставаться малолетним дебилом на всю жизнь. Вот так, если проследовать шаг за шагом вслед логике фильма, получается такой прикольный посыл. Ну так, посмотреть на хорошую операторскую работу, отличный цвет, очень достойный звук, да, можно. Можно подождать выхода режиссерской версии, если она, конечно, будет на Blu-ray, посмотреть дома. Ну что ж, будем ждать, вдруг Амиго Мускетти удачно выкрутится в следующей части. Может быть, выйдет что-то прикольное. Будем посмотреть. А на сегодня все. Всем пока!